Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Прокопии и беседу Евгения Данилова с авторами и исполнителями песен Олегом и Анной Лагуткиными.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Микрофона священник Андрей Спиридонов. «И в Израиле я не нашел такой веры», — говорит сам Христос о вере римского сотника, подошедшего ко Христу с просьбой исцелить своего болящего слугу. В чем же глубина и своего рода совершенство веры этого римского офицера по происхождению язычника, превосшедшего при этом тех, кому было дано единобожие, закон Моисеев, пророки и единственный на тот момент в мире храм, где приносились жертвы истинному Богу. Определенное совершенство веры этого язычника проявляется в том, что в своем обращении ко Христу, своими словами и действиями, он исповедует во Христе истинного во плоти Бога, а не просто учителя, пророка или чудотворца. «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но рци только слово, и исцелится слуга мой». То есть этот сотник, этот вообще по виду язычник, подразумевает, что всемогущему Богу совсем не обязательно куда-либо идти или совершать какие-либо действия. Истинный Бог вовсе не связан, не детерминирован необходимостью внешних видимых действий. Достаточно одного только слова Божьего, чтобы исцелился больной или даже воскрес усопший, подобно тому, как четверодневный мертвец Лазарь восстает из гроба по слову Христа: «Лазарь, гряди вон». Условием для совершения подобных чудес является воля Божия и вера тех, кто в осуществлении этой благой воли нуждается. И здесь мы видим, что римский сотник все это прекрасно понимает, то есть ему дано видение, очевидность того, как устроен духовный мир, каково в этом мире есть место Бога, а каково человека. Не магия, не оккультизм, не современное этому сотнику идолопоклонство руководит этим римлянином, но вера истинная, которую он обрел неведомыми для нас путями. Вполне вероятно, что одним из средств обретения такой веры послужило сотнику его искренняя любовь к другому человеку. То, что он этой любовью обладает, свидетельствует его отношение к собственному больному слуге. Далеко не всякое начальствующее лицо, что тогда, 2000 лет назад, что теперь, будет проявлять такую заботу о своем подчиненном, слуге. Далеко не всякий сам пойдет к бродячему проповеднику просить для своего раба милости и исцеления. Тем более, далеко не всякий, имеющий власть, скажет: «Я недостоин, Господи, чтобы ты вошел под кров мой». Из этого евангельского эпизода видно, что сотник обладает этой любовью, растворенной смирением, что, конечно же, для римского воина редкость, но что оказывается редкостью и для Израиля, обладающего законом Моисеевым. Но именно эта смиренная любовь и привлекает к этому сотнику благодать Божию и совершенную веру. Мы не знаем его дальнейшей судьбы. Евангелие об этом умалчивает. Но редко бывает так, чтобы обретший достаточно глубокую веру человек потом ее вдруг легко утратил. Важно другое. То, что порой для обретения веры человеку совсем не обязательно иметь, как это говорится, все внешние условия. К примеру, в наше время расхожей стала фраза «Нас этому, то есть вере, мол, не учили, так что с нас и взятки гладки. Будем оставаться суеверными язычниками, стихийными безбожниками, раз с детства нам условий быть христианами не предоставили». И таких оправданий собственному неверию или маловерию современный человек может найти множество. В то же время пример евангельского сотника говорит о том, что Бог открывается человеку независимо от внешних обстоятельств, независимо от исторических и временных условий, тогда, когда человек этого хочет, когда этого ищет, и когда сердце человека смягчается любовью к другим людям, а собственную гордыню человек оказывается в силах смирить пред Богом. В наше время есть время отступления мира в неоязычество, когда, с одной стороны, в части новый золотой телец, то есть культ денег, материальных ценностей, серебролюбие, а с другой стороны получают широкое распространение различные секты, магия и оккультизм, которые вроде бы предлагают человеку решение его земных проблем с помощью сил потусторонних, но на самом деле стремятся подчинить человека рабству еще худшему, принудить к поклонению князю бесовскому. «Только поклонись мне, — говорит дьявол самому Господу, искушая его после 40-дневного поста в пустыне, и всю славу земных царств дам тебе. Но Господь, даруя нам пример, отвергает это искушение простыми словами Священного же Писания. Господу Богу ты ему поклоняйся, и ему одному служи. И это очень важно для всех времен. Это так важно и для нашего времени. Это, казалось бы, так просто. Веруй одному Господу, и ему служи. И в этом залог твоего спасения и совершенной веры. Да, мы можем сказать, что, к сожалению, наша вера чаще всего несовершенна. Она не может сравниться с верой святых отцов, которые совершили великие чудеса и великие подвиги, но, как правило, от нас этого и не требуется. И все-таки при этом, при всех наших немощах, в нашей власти не отрекаться от веры во Христа воскресшего, не забывать о том, кому мы причастны за божественной литургией, не бояться быть христианами, не бояться всякой ерунды, как то порча или сглаз, что, к сожалению, порой свойственно и современным христианам. Вообще помнить о том, что мы имеем дело не с каким-то хитрым языческим идолом и не с хитросплетениями каббалической магии, но с живым Богом, самим Христом, который ждет от нас ответного милосердия и смиренной любви, в том числе и к другим людям, и которого мы можем всегда, подобно евангельскому сотнику, сказать: «Господи, мы недостойны, чтоб Ты вошел под кров наш, но только рцы слова, и исцелятся души наши».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Святой великомученик Прокопий. Святой великомученик Прокопий в миру Неаний родом из Иерусалима, жил и пострадал в царствовании императора Диоклетиана. Отец его, знатный римлянин по имени Христофор, был христианином, но мать святого Феодосия оставалась язычницей. Рано лишившись отца, юный отрок был воспитан матерью. Получив прекрасное светское образование, он был представлен Диоклетиану в первый год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе. К 303 году, когда было воздвигнуто открытое гонение на христиан, Нианин был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию. Но на пути в Египет, близ сирийского города Апомеи, Нианию было явление Господа Иисуса Христа, как некогда Савлу на пути в Дамаск. Божественный голос возвестил: «Нианий, и ты идешь на меня?» Нианий спросил: «Кто ты, Господи?» «Я распятый Иисус, Сын Божий». В то же время в воздухе появился сияющий крест. После видения Нианий ощутил в своем сердце неизреченную радость и духовное веселье и превратился из гонителя в ревностного последователя Христа. С тех пор Нианий возлюбил христиан и победоносно сражался только против варваров-язычников. Но на святом угоднике сбылось слово Спасителя, что враги человеку домашние его. Мать-язычница сама пришла к императору с жалобой на сына, не почитающего отечественных богов. Нианий был вызван к прокуратору Иудеи Иусту, где ему было торжественно вручено послание Диоклетиана. Прочитав полное богохульство послание, Нианий молча на глазах у всех изорвал его. Это было уже преступление, которое римляне обозначили как оскорбление величества. Нианий был взят под стражу и в узах отправлен в Кесарию Палестинскую, где томился когда-то апостол Павел. После страшных мучений святого бросили в сырую темницу. Ночью в тюремной комнате воссиял свет, и сам Господь Иисус Христос, придя со светлыми ангелами, совершил крещение страдальца-исповедника, дав ему имя Прокопий. Многократно святого Прокопия водили в судилище, принуждали отречься от Христа и вновь подвергали пыткам. Стойкость мученика и его пламенная вера низводили обильную благодать Божию на людей, видевших казнь. Вдохновленные подвигом Прокопия пошли под меч палача многие из прежних стражей святого узника и римские солдаты вместе со своими трибунами Никастратом и Антиохом. Мученическими венцами запечатлели свою веру 12 женщин-христианок, сами пришедшие к воротам Кесарийской притории. Пораженная великой верой христиан и их мужеством, видя непреклонность сына, переносившего тяжкие страдания, Феодосия раскаялась, встала в ряды исповедниц и была казнена. Наконец уже новый прокуратор Флавиан, убедившись в бесполезности пыток, приговорил святого великомученика Прокопия к усекновению мечом. Ночью христиане взяли многострадальное тело и, обвив гробными пеленами, со слезами и молитвами предали земле. Забудет ли мать дитя свое? Не помилует ли исчадие чрева своего, вопрошает Господь через пророка и отвечает сам: «Но если и она забудет, я не забуду тебя». Это божественное утешение вдохновляло на подвиг множество святых. Но пророческие слова и в ином скорбном смысле в наше время звучат как никогда актуально. Мать, забывающая ребенка своего. Конец 20 и 21 век христианской истории уже слишком много знают таких судеб. Вот одна из них. В доме ребенка, опекаемом нашим приходом, есть мальчик, Миша Найденов. Фамилию такую он получил потому, что его младенца нашли во враге. Добрые люди его выходили. Слава Богу, теперь и здоровьем он некогда совсем слабым укрепился. Однако какое, казалось бы, прощение может быть его матери, поступившей столь бесчеловечно? Но мы, христиане, проповедуем Бога без меры милостивого, который и от такой матери готов принять покаяние. И чем должно стать покаяние в таком случае? Прослушанное житие дает яркий пример, отвечающий на этот вопрос. Феодосия, мать великомученика Прокопия, будучи ревностной язычницей, предает сына христианина на неминуемую смерть. Но сердцеведец Господь не наказывает ее, ибо знает, что окажется она способной отозваться душой на проявленное сыном и иными мучениками невиданное мужество. И более того, ей, кающейся в бывшем безумии, Он даст силы встать в ряды исповедников и запечатлеть мученической кровью истинное свое покаяние. Что сказать? Дивны дела Твои, Господи.
В эфире программа «Благовещение».
Миром Господу помолимся, пробудившись на заре. Покаянием омоемся, воздымая дух горе. Как солдаты перед битвою и застрившие клинки, Иисусовой молитвою встретим темные полки. Сатаною ненавидимый человеческий наш род, бой жестокий, бой невидимый, каждодневно с ним ведет. Как солдаты перед битвою и застрившие клинки, Иисусовой молитвою встретим темные полки. Как солдаты перед битвою и застрившие клинки, Иисусовой молитвою встретим темные полки, встретим темные полки, встретим темные полки.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня чета православных музыкантов Анна и Олег Лагуткины. Добрый день, Олег! Добрый день, Анна!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Прозвучала песня «Миром Господу помолимся» на слова монаха Лазаря Афанасьева, на музыку Олега Лагуткина в исполнении Олега Лагуткина. Олег, ну, сегодня будут звучать песни, у вас довольно большое количество песен написано, но достаточно много прозвучит песен на слова монаха Лазаря, который, в общем-то, и известный духовный поэт, и духовный писатель, и, в общем-то говоря, есть люди, которые пишут на его стихи постоянно. Что вас подтолкнуло обратиться к творчеству монаха Лазаря?
Удивительная история маленького ежика. Я бы сравнил бы сродни произведению Экзюпери «Маленький принц», то есть по своей трогательности. Задел меня, как ребенок я, то есть 80 лет ему исполнилось в этом году, и хотелось бы ему сделать вот такой подарок. В виде,
песенный подарок.
Да, песенный подарок в виде наших нескольких альбомов. Мы начитали помимо этого сказку, аудиоверсию, на это произведение. Сейчас будем продолжать новые сказки «Жизнь в лесном теремке» и «Былины» начитывать. То есть то, что неизвестно было до сих пор. что подтолкнуло, я почувствовал в его стихах такую русскость. Он владеет хорошо словом, это как бы слышно не только мне. И хотел бы, чтобы больше людей слышало его стихи, пусть даже через песни, потому что надо ценить такого рода поэзию.
В форме песни, конечно, лучше это доходит до слушателя. Потом есть, конечно, в творчестве, в поэтическом монаха Лазаря и огненности, вот эта вот наполненность духовная, и то, что заставляет уподоблять меня, некоторых современных поэтов, библейским пророком даже в чем-то, потому что сегодня духовные поэты, многие берут на себя эти функции, эту миссию, и есть замечательные поэты в России, живут сегодня наши современники, некоторые просто создают изумительные по глубине произведения. Скажите, вот у меня вопрос к Анне, у вас не только семья, но еще и творческое такое содружество, легко ли быть и семейной парой, и такой творческой единицей музыкальной, и как вы работаете, когда пишете новые песни, записываете новые диски, новые альбомы, не возникает ли каких-то конфликтов?
Ну, здесь есть две стороны, одна положительная, другая отрицательная. Положительная заключается в том, что мы очень хорошо друг друга чувствуем. То есть я все время на подхвате и в творчестве, и на концертах. То есть Олег дает идеи, я ее подхватываю, и как бы закручивается вот эта творческая история. Но, с другой стороны, конечно, да, возможно, есть усталость друг от друга, есть какие-то претензии там. Бывают конфликты, да, но в результате находим что-то такое.
Вы ведь являетесь актрисой театра и кино, выпускница школы-студии МХАТ. Вот что такое актерское пение? В какой степени оно необходимо, когда речь заходит об авторской песне? Потому что при всех вот аранжировках, в таком более эстрадном варианте, все равно это, мне кажется, ближе к авторской песне, а не к эстраде, то, что вы делаете.
Ну, во-первых, мы сразу с Олегом вот для себя решили, что для нас главное – это поэзия, то есть донесение слова. А мне кажется, что актер, он, собственно, и предназначен для того, чтобы доносить слово. Глубоко, эмоционально, попадая в душу человека. Потому что, когда человек читает, не всегда готов к восприятию. Актер эмоционально помогает, чтобы слово дошло до человека, может быть, такого не любителя поэзии. Вот у нас было много случаев, когда люди не любили поэта и даже не считали его поэтом. А услышав наши песни, говорю, ну вот я сегодня для себя этого поэта открыл. Вот это было для нас очень важно.
Замечательно. Еще одна песня в исполнении Олега и Анны Лагуткиных. Песня «Бабушка» на стихи Марины Цветаевой.
Помирать, помирать стали голуби.
Ворковать, ворковать,
что ты старая, так лихуешься.
Она в ответ, что воркуете.
А воркуем мы про твою весну.
А лихуюсь я, что идти ко сну, что навек засну, сном закована. Я бессонная, а новая, что уговорит и не скошены.
Жемчуга мои в Урмицке и не сношены. Что леса мои в Омске и не срублены. На Руси все мальчишки перелюблены. Ну как бабушки, отходить, отходить стали голуби.
В окно крылья не бить.
Что ж уж страшен так, бабка, голос твой.
Не хочу отдать детка молодце.
Нагулялась ты, пора знать и ты.
Разве молодостью, разве будешь ты? Что над тем костром я холодная? Что за тем столом я голодная?
Что лука мои яйцки не скошены? Жемчуга мои гуницки не сношены. Что леса мои волынские не срублены, на Руси все мальчишки перелюблены. А как бабушку понесли, понесли все-то голуби, полегли, полегли
к низу крылышком,
кверху лапочкой.
Помолитесь, внучки юные,
за бабушку.
Олег, такой вопрос к вам. Вы ведь, кроме того, что занимаетесь песенным творчеством, еще возглавляете просветительский центр Духовской. Находится он на Даниловском кладбище, и практически почти каждую неделю проходят те или иные мероприятия, в основном встречи с музыкантами, фестивали. Что вас подтолкнуло заниматься этой деятельностью? Ведь это же очень много времени уходит, наверняка, много усилий требует. И можно ли сказать, что вот этот центр Духовской, он является таким объединяющим, заключает в себе объединяющее начало? Потому что сегодня, когда есть информационная блокада, духовным авторам негде собираться, негде пообщаться друг с другом, просто даже выйти с новыми произведениями к слушателю, к зрителю не всегда возможно. Вы в какой-то степени компенсируете нехватку общения, нехватку залов, нехватку тех возможностей, которые сегодня, к сожалению, мы наблюдаем?
Да, я думаю, что это некое такое происходит единение, не только музыканты. У нас выступают поэты, писатели, интересные авторы. Фестиваль «Откровения», который я создал, уже набирает свои обороты, и известность о нем не только у нас в городе, как бы в Москве, и уже из Питера музыканты, из Белоруссии приезжают. Людей потянуло на «Откровение», соответственно, им хочется быть искренними, им хочется говорить правду и видеть себе подобных людей, потому что неважно, в какой комнате и каюте мы сидим, мы движемся на одном корабле в едином направлении. Что подтолкнуло? Ну, кто, если не мы, гимн десантников, как получается. Надо в такой сложный момент объединяться, то есть все творческие силы, все свои запасы, весь свой опыт, богатый-небогатый он, но какой есть, все объединять в единое направление, то есть достигать своих целей. Это значит просвещение. Соответственно, если нам не дает возможности высказаться на центральных каналах, мы это делаем хотя бы так.
Ходят ли люди на ваши мероприятия, и какая-то уже, пошла ли волна уже узнавания, есть ли уже постоянные, может быть, зрители, слушатели, которые приходят на ваши концерты, на ваши вечера?
Да, зритель постоянный уже появился, есть также возможность через сайт, реклама идет по радио, по телевидению, мы выпускаем свой журнал «Флайера». Идет распространение по всем храмам, монастырям, издательствам, и нас уже слышат. Есть уже имена новые, о которых я скажу позже.
Хорошо, сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала. Песня «Богородица» также на слова монаха Лазаря Афанасьева, на музыку Олега Лагуткина, а исполнит ее Анна Лагуткина.
Мати света, помолись ко Христу о нас, чтоб не яркое наше лето светом полнилось, как алмаз. Благодатью душа согрета, то безмолвный Господень глаз. Богородица, Мати света, помолись ко Христу о нас. Богородица, Мати света, помолись ко Христу о нас. Чтобы весело днем погожим все блистало, росло, цвело, чтобы все покрывало Божье чудодейственное тепло. Благодатью душа согрета, то безмолвный Господень глаз. Богородица, Мати света, помолись ко Христу о нас. Богородице, Мати света, помолись ко Христу о нас. Чтобы всю осиял
природу, свет которого ярче нет, чтобы нас, как речную воду, пронизал тот небесный свет. Благодатью душа согрета, то безмолвный Господин глаз, Богородица, Матерь Света, помолись ко Христу о нас. Богородице, Матерь Света, помолись ко Христу о нас.
Олег, сегодня появилось несколько таких очень важных для русской духовной песни медиаресурсов, я прежде всего интернет имею в виду. Вот из последнего, о чем я не могу не сказать, это, конечно, наши коллеги, наши друзья, это радио «Глаголь», которое было запущено Алексеем Фадеевым в мае 2012 года, и там транслируется произведение представителей русской духовной песни. Потом очень важный интернет-ресурс – это «Богогласник.ру», где выкладываются диски современных духовных авторов. Миша Сетев это делает, человек, который живет на Украине, и в одиночку, по-моему, там никто ему не помогает больше, делает колоссальную важность работы, потому что люди узнают вот благодаря этому интернет-сайту о существовании других авторов, что мы не одни. Каждый, наверное, думает, что он свой тоннель роет в граните, в этой гранитной скале. Нет, нас много, на самом деле, сотни людей. И на этом сайте выложены, по-моему, уже более 700 дисков представителей современной и духовной русской авторской песни, и представителей эстрадного духовного направления. Я так бы разделил современную русскую духовную песню. И мне кажется, что то, чем вы занимаетесь, тоже очень важно, потому что зал небольшой, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что зальчик маленький. Ну, сколько там? Ну, 100 человек может сесть.
140.
140 человек, да. Но дело не в том, сколько там посадочных мест, а в том, что там происходит в этом зале. Какие люди приходят на эти концерты, кто там выступает. Выступают, конечно, в большей степени представители эстрадного направления. Хотя есть, наверное, и представители духовной авторской песни, барды духовные. Как вы выбираете авторов, исполнителей для этих выступлений, для этих концертов, для своих фестивалей? Происходит ли какая-то отбраковка, ну, с тем, чтобы все-таки высота, то есть сверхзадачи, которые ставит перед нами Спаситель мира, что все-таки выдерживалось? Потому что бывает, что ну, человек не тянет. Он пытается самовыразиться, но уровень, конечно, недостаточно высок.
Есть естественный отбор, он происходит сам с собой, то есть, ну, по Божьей воле, конечно. Есть имена, известные вам Андрей Селиванов, с которым у нас пришло уже 2 вечера. По звучанию зал понравился, то есть акустика там сама по себе хорошая, помимо каких-то технических возможностей. Сама душевность, то есть наполняет народ именно тот, который желает услышать. То есть слушать – это тоже талант, и слышать – это большой талант. Слово, оно бывает разным, но там оно почему-то у нас звучит как-то по-иному. По поводу отбраковки, тут я как бы судить не берусь, даю возможность высказаться и выговориться, и исполнить всем, но сами люди делают для себя выбор. Ну, в основном это авторы известные, но и сейчас, благодаря фестивалю «Откровения», появились новые имена, такие как, я уже могу их озвучить смело, это Александр Куликов, это группа «Комплекс полноценности», это Любовь Фролова, То есть вот лидера нашего фестиваля, которым уже дается возможность исполнять сольные концерты, сольные вечера, то есть будет делаться запись, будут делаться аудиоверсии концертов и выкладываться тоже в интернет. То есть сперва на нашем сайте, а потом, в общем, как бы популяризация идет. То есть...
А вы же, по-моему, планируете даже со временем сделать интернет-телевидение, да, вот что-то такое.
Да,
такое.
Познавательный канал, будет он называться «Добро ТВ». Там будет встреча с батюшкой, интересные разговоры возле камина. С теми же исполнителями, которые к нам приходят, только будет уже видеоверсия передач. Потом это все будет выходить на дисках и в интернете.
Замечательно. Сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала на музыку Олега Лагуткина. Песня «Ангелы небесные» на слова монаха Лазаря Афанасьева. А исполнят ее Анна и София Лагуткины.
Закатом освещенных золотыми копьями в руках, в белых и лазоревых хитонах ангелы стоят на облаках, темен воздух на зеленый бездонный. Страшен блеск, налитый кровью глаз. Если бы не ангелы небесные, не спастись бы никому из нас. Если бы не ангелы небесные, не спастись бы никому из нас.
Вопрос к Анне Лагуткиной. София, это ваша дочь, да? У вас, так сказать,
да,
такой получается семейный подряд своего рода, музыкальный семейный подряд. Софию-то как вам удалось привлечь к своей деятельности?
Ну, дело в том, что они у нас уже и в чреве матери слушали песни, которые мы пели, выступали с нами, и постоянно дома звучат песни и стихи. И, в общем-то, дети, они уже с самого раннего возраста, они начинают петь, подпевать, и, в общем-то, репертуар уже знают наизусть. Слух у нее хороший, голос тоже приятный. Ну, папа решил, что пусть девочка споет тоже с нами, украсит наше пение.
Что вы планируете делать? Что у вас в планах дальнейших записей? Ну, любой творческий человек понимает, что выпуск диска требует усилий. Это как рождение ребенка, и духовных усилий, и финансовых затрат. Как вы подбираете репертуар и исполняете ли вы только свои произведения или беретесь и песни других авторов, исполнять, коих сегодня довольно много появилось вот в этом жанре духовной русской песни.
Мне как-то задавали такой вопрос, и я сказал, что волей-неволей, но так получается, что как принципиально, если пишутся свои песни, то их не надо складывать, и чтобы они пылились... Коль уж получаются, то надо петь свое. Я даже был бы рад, если бы кто-то взялся и спел бы наши песни, потому что я совершенно не держусь за авторские права.
Тем более, все-таки вот авторское исполнение, оно, с одной стороны, хорошо, есть авторская интонация, вот это вот то, что отличает и корифею жанра, там и Галич, и Высоцкий, и Куджава, с одной стороны, их хорошо слушать, но в больших дозах слушать тоже может быть тяжело. А когда профессиональные появляются исполнители, люди, которые могут спеть, так сказать, попасть во все ноты, не ошибиться ни в чем, и которые профессионально этому учатся, это, мне кажется, все-таки, ну, какие-то новые грани открываются в этих произведениях, не правда ли?
Ну, есть. Вот то, что Анна напомнила, это актерское пение, потому что это немножко иначе. Мы знаем Андрея Миронова, да, как исполнителя главных ролей во многих фильмах, он очень известный, популярный актер, вот фестиваль как раз актерской песни. То, как доносил текст Высоцкий, то есть повторить такого практически никто не может. Там, может быть, какие-то интонации хрипотца в голосе. Кстати, вот в последнее время, в 75-летие отмечается его. Подобной глубины, подобной глыбы, как бы, исполнителей появляется все меньше и меньше. Но если таковые и есть, то всячески надо их популяризировать или людям говорить о том, что есть такое, послушайте. То есть наша задача вот в центре еще является, помимо того, чтобы показывать людям, то и рассказывать о том, что это существует, чтобы из уст в уста все это приходило. Что касается репертуара подбора и что у нас будет выпускаться, помимо дисков на стихи отца Лазаря, кстати, пользуясь случаем, скажу, что в издательстве «Благовесть» выйдет его скоро книжечка со стихами. Это его посвящение отрочеству. «Добрая весть» называется. И мы выпустим свою лирическую программу. Помимо того, что мы пишем песни на стихи русских поэтов известных, у нас еще существует огромный пласт своего собственного творчества, то есть мы соавторы сами с собой. Выйдет скоро лирическая программа, она условно называется «Давай научимся искусству любить». Она у нас будет не только на сцене исполнена, но и в диске все это. И «Исповедь души». Марина Цветаева, хотелось бы восполнить ту самую программу, с которой мы начинали с Анютой. 15 лет назад как раз вот стихи именно Марины Ивановны нас вот сблизили. У Анны была некая стихотворная программа. Я когда это услышал, я сказал, а ты давай попробуем на это музыку написать. И в результате все это получилось в 40 песен. Я думаю, что даже получится двойной, может быть, альбом. Я сейчас располагаю и музыкантами, хорошим подбором, и я думаю, что с хорошей аранжировкой это будет звучать иначе, нежели чем даже тогда.
Хорошо, я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала на музыку Олега Лагуткина, на слова монаха Лазаря Афанасьева, песня «Молитва отрока» в исполнении Софии и Олега Лагуткиных.
К тебе, о Боже мой, взываю я, молясь, не дай греховной тьмой врагу окутать нас. Нам с отроческих лет вся жизнь золотой, давай сияет свет любви твоей святой. Дай, Господи, в добре и в вере возрасти.
Добре и в вере возрасти, научи.
Анна, у меня к вам вопрос. Вот тот диск, который вы готовите, та программа «Давай научимся искусству любви». Вот не кажется вам, что сегодня нам очень остро не хватает любви во всех ее формах, что мир погряз во зле, а духовное искусство, духовное творчество, в частности, русская духовная песня, она как-то нас поворачивает, наши души, погрязшие, может быть, у многих людей и в ненависти, и в каких-то нестроениях, все-таки подвигает в нужное русло, в нужном направлении. Ощущаете ли вы вот эту нехватку любви вокруг вас? Когда люди какие-то озлобленные, заходишь в метро, все недовольные, все, в общем, смотрят волками друг на друга, и кажется, что мир вообще катится в какую-то бездну.
Ну, безусловно, я ее чувствую, нехватку, это не только вокруг, но и в себе самой. И стяжать любовь – это, конечно, очень большой труд, которому нужно призывать в первую очередь себя и на своем примере показывает окружающим. И искусство, конечно, ведь не все приходят в храм, а искусство – это такая вот ступень между духовностью и просто земной обычной жизнью. Искусство, оно возвышает человека в какой-то степени. И поэтому для тех, кто вообще забыл о том, что такое есть духовность, что есть такое поэзия, что есть какие-то продукты творчества, для них это будет важный призыв через приятную мелодию, которая трогает, вот что-то пробуждает в сердце, а тут еще и слова какие-то, а может быть, действительно это вот важно, то, что они сейчас поют. И иногда это попадает в душу, человек с этим ходит, ходит, напевает, а потом, в общем-то, и жизнь свою хочет преобразить, а потом, может быть, и в храм придет. Вот на это мы надеемся, и вот ради этого, в общем-то, мы и творим.
Анна, вы выпускница школы-студии МХАТ, снимаетесь в кино, играете в театральных постановках, что это за работы, и есть ли дефицит духовных ролей сегодня и в театре, и в кино? Есть театр «Глаз» у нас были, вот руководители этого театра в свое время, но таких театров довольно-таки мало, которые обращаются к духовным темам. Театр вообще как-то так к чернухе и порнухе, по-моему, в последнее время поворачивается. По полной программе смотришь, какие постановки иногда, какие спектакли появляются на сценах в московских театрах, и просто впору за голову схватиться, что называется.
Да, это безусловно так, и был очень большой кризис у меня в душе, и я даже получила вторую профессию в это время, потому что мне казалось, что быть актрисой – это какой-то вообще позор.
Ну, хранились церковные ограды актеров и актрис. Был такой период в 19 веке, да, как считалось, что не надо их там.
Ну, безусловно, потому что если знать близко, что, в общем-то, составляет основу профессии, конечно, это насилие над душой человека, когда он не может быть собой, когда он постоянно должен быть кем-то и, в общем-то, не потерять свою личность в этом многообразии ролей. Очень сложно. И в какой-то момент вот я выбрала для себя семью, выбрала вот творчество с Олегом. Ну, конечно, остались какие-то киноработы, но мне везло, вы знаете, меня всегда приглашали на каких-то добрых, хороших.
То есть не приходилось отказываться от тех ролей, которые вступали в противоречие с вашей душой?
Не приходилось. Единственный был конфликт у меня с тем, что мне сказали, ну, вы должны стать стервой. Если вы не станете, у вас не будет ролей. Вы понимаете, что добрых, хороших женщин очень мало таких ролей. Если вы хотите сниматься, надо стать стервой. Ну, вот я по этому пути не пошла, по милости Божией. Поэтому ролей было мало, но они были хорошие, от которых было тепло. Даже в сериале «Школа», таком вот громком, я сыграла положительную роль психолога, который помогал действительно реально детям. Вот даже там мне удалось что-то хорошее. Вот даже режиссер мне сказал, вы работаете божественно. Я думаю, ну вот что-то близко к Богу все-таки даже здесь удалось сделать.
Да, роль, сериал замечательный. Мы в свое время Елену Папанову приглашали, и Сергея Комкова говорили про этот сериал, потому что он, конечно, очень честно, откровенно показывает положение в сфере образования. Сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Анны Лагуткиной. Песня на музыку Олега Лагуткина, на слова монаха Лазаря Афанасьева, песня, которая называется «От Бога».
Зимы простыл и след, с утра, как солнце много, откуда этот свет? От Бога. Трава, листва, цветы, вот маточки репы, веселая тревога, откуда птицы вы? От Бога. Прошел дождь грозовой, и дышит грудь глубоко, откуда дух такой? От Бога. Как солнца много, откуда этот свет? От Бога. Не ждали мы конца, но это у порога ждет осени венца. От Бога.
Мой вопрос следующий коллегу Лагуткину будет. Олег, чем вы еще занимаетесь в жизни, кроме вот творчества, кроме Центра Духовской? И связано ли это как-то с вашим творческим началом, с вашим творческим эго, которое у вас, несомненно, присутствует, несомненно, есть?
Впрямую, да. Я сейчас занимаюсь так называемым издательским бизнесом. Работаю в издательстве, которое 20 лет уже существует. Это издательство «Благовест». И основной труд мой еще – это помощник художественного руководителя театр-студии при Владимирском академическом театре. То есть воспитываем новое поколение актеров. У нас все идет несколько иначе, чем на московских сценах и по школе Серебренникова известного. Тоже моего, получается, 40-летнего, вроде бы как, получается, одновозрастника, но немножко у нас другие с ним взгляды. Видимо, мы воспитывались в одно время, но не тому нас учили, скажем так. То, что сейчас происходит в современном театре, это чуждо вообще сознанию выцерковленного человека, который, если человек пришел к вере, то он не может спокойным оставаться в этой среде. И зная об этом, мы воспитываем детей. 16-17 лет – это конец переходного возраста. Если они к 20 созреют и станут хорошими личностями, которые смогут со сцены нести что-то интересное, доброе. Последняя постановка, вот тому свидетельство на Булгакова, сделали такой спектакль «Морфий». То есть, когда ровесники играют для ровесников, для сверстников, то есть 17-летние для 17-летних, и реакция тех людей, которые смотрели все время компьютер или смотрели какие-то ужастики после спектакля, они говорят, вот не потеряли мы времени, не потратили зря, потому как такое перевоплощение идет людей на сцене и в зрительном зале, вот это единение, когда люди делятся такой общей зарядкой, тогда я считаю, что не все потеряно, то что... Иначе не имеет смысла этим заниматься.
Олег, такой вопрос. Вот вы упомянули издательство «Благовест». А какова сегодня судьба тех издательств, которые выпускают духовную литературу в сегодняшней России? Есть ли какая-то помощь от государства? Нас все время обвиняют в клерикализации, в том, что вот церковь вообще все рычаги управления захватила. Ну, правда, закрывали все духовные и просветительские программы на телеканалах, на телевидении, все, что было, все закрыто. Но, тем не менее, вот разговоры такие идут. Как вот существует сегодня издательство «Благовест», если можно в нескольких словах?
Да, в нескольких словах.
Все ли так отрадно?
Ну, не все так отрадно, есть свои препоны, препятствия, но есть определенная марка. Человек, который возглавляет, он пришел из светского бизнеса, то есть человек знает, куда он вкладывает свои средства, деньги. Благословлял его отец Валентин Мардасов в свое время, он был духовником, с чего начиналось. Начиналось с книг, как раз первого «Молитвослов» в 90-е годы. Вышел по его благословению молитвы, которые сам отец Валентин читал все время. И вот эта помощь его, покровительство, оно как бы и помогает. С одной стороны, а с другой стороны, то, что православный коллектив, люди знают, зачем они приходят и для чего работают. Начиная от кладовщиков, заканчивая там экспедиторами, обозниками, как их называют еще. Ну, это такое призвание, то есть человек, который идет на эту, это в данном случае не Голгофа, это труд, это такой непосильный труд, с одной стороны, с другой стороны, тратный достаточно, потому что такого рода литературу в конкуренции сейчас со светской, с издательствами там Эксмо, Дрофа, и можно перечислять. Есть заказ на книги не только издательства «Благовест», я хочу даже озвучить то, что и вот издательство «Риза» пользуется достаточной популярностью. И «Сатис», питерское издательство, очень хорошее. Да. Да. Книги фонда отца Даниила Сысоева тоже пользуются большой популярностью. Там много есть интересных авторов. Важно быть честным и правдивым в своем деле, а уж какую книгу ты издаешь, я думаю, что она найдет своего читателя всегда.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня были православные музыканты Олег и Анна Лагуткины. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.